Говорит Радио Свобода. Раковым больным не оказывают помощь в российских СИЗО и тюрьмах. Альтернатива для Германии. Так ли уж велика перспектива смены политики Ангелы Меркель? Из истории немецких партий о своем времени в политике вспоминает одна из лидеров пиратской партии. Клип «Путин put out» в трактовке автора. И глава из серии «России я в тени Кремля». Сегодня в нашем эфире второй президент Молдавии Петр Лучинский. Об этих и других событиях и фактах 14 марта в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Правозащитники говорят об участившихся случаях неоказания медицинской помощи заключенным и находящимся под следствием, у которых диагностированы тяжелые заболевания. Даже когда по закону они должны быть освобождены из мест заключения в связи со своим диагнозом, суды только в очень редких случаях соглашаются освободить смертельно больных людей. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В феврале 2016 года средства массовой информации сообщали о том, что в Петербурге суд не отпустил из колонии женщину, умирающую от рака. Она имела положительную характеристику, не нарушала режима заключения. И начальник областной больницы УФСИН по Петербургу и Ленобласти ходатайствовал о ее досрочном освобождении. Ведь в этой больнице у нее не было возможности получить лечение от онкологического заболевания. Ей давали только обезболивающие наркосодержащие препараты. Но суд счел, что именно из-за них на воле женщина может стать наркоманкой и отказал ей в освобождении. Суд не учел, что только на воле заключенная могла бы встать на учет в онкодиспансер и нормально лечиться, что у нее есть мать, готовая за ней ухаживать, и дочь, с которой умирающая могла бы провести оставшееся время. Недавно стало известно о другом случае. В той же больнице УФСИН имени Газа находится в ожидании суда пенсионер Михаил Семенов, старший лейтенант военно-морского флота в отставке, инвалид первой группы. С 2008 года он страдает онкологическим заболеванием, раком мозга, на данный момент в четвертой стадии. Результаты независимой экспертизы утверждают, что это подпадает под список заболеваний, которые входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Но суд раз за разом отказывается изменить ему меру пресечения. Директор благотворительного фонда «Свеча» Мария Яковлева говорит, что подобных случаев, к сожалению, не один и не два.
У нас еще коллеги работают в Калининграде. Вот у них вот как-то более успешно удается вытаскивать плактировки. А вот у нас я даже из случаев таких давно не слышала, чтобы выходили плактировки. Если это брать Питер, они попадают на газы и там находятся все время продолжительное, до тех пор, пока не умирают. Никакой помощи там оказать не могут. Естественно, никакой химиотерапии, никаких операций там проводиться, естественно, не будет. То есть они просто там доживают свой век. Не факт, что на хорошем обезболивающем. ВИЧ тоже входит в перечень этих тяжелых болезней. Но было бы удивительно, если бы они действительно, руководствуясь этим перечнем, занимались актировкой. Тогда бы у нас 30% бы выпустили точно этим перечнем. Но они выпускают не по ВИЧ-инфекции, не по актировке. Но вот если брать конкретно Михаила, то это закрытие до суда. То есть даже актировки не может быть, потому что он еще не осужденный, он только обвиняемый.
Мария Яковлева обращает внимание на саму историю о том, как бывший морской офицер Михаил Семенов попал в СИЗО. Жалобу на него подали его соседи по даче, с которыми он судился из-за территории. Через 3 года тяжб один из соседей, человек с ярким криминальным прошлым, обвинил Михаила Семенова в эксгибиционизме. Свидетелем выступил другой обиженный сосед. Суд постановил заключить пенсионера под стражу, используя статью «Насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». И Михаил Семенов сидит уже 5 месяцев. 4 марта заключение продлили еще на месяц.
Там статья применяется даже неадекватная, даже если предположить, что правда, что они говорят, он действий насильственных не оказывал. И та мера пресечения, которая применяется к нему и продолжает применяться, несмотря на все заключения экспертные и документы, подтверждающие его состояние. И, в принципе, ну, он плохо очень. У него там из головы жидкость течет, он мысли теряет, у него совсем все уже плохо. Но продолжает его содержать под стражей. Мне кажется, что это просто сделано для того, чтобы он, ну, как бы умер быстро.
Адвокат Михаила Семенова Игорь Мангелев считает дело очень сомнительным.
В конце августа он делает замер своего участка, выясняет, что соседи у него съели 42 квадратных метра, и буквально через неделю на него пишут заявление и обвиняют его в особо тяжком преступлении. А с другими соседями он 3 года судился тоже по поводу земли. И эти соседи у него по делу проходят свидетелями обвинения. Ситуация такая очень интересная. Зажали просто человека со всех сторон и пытаются его задушить. Человек страдает хроническими неизлечимыми заболеваниями, которые препятствуют содержанию под стражей его. При этом следователь регулярно обращается с ходатайством о продлении заключения под стражу, а суд его удовлетворяет.
Суд полностью игнорирует необходимость для Михаила Семенова серьезной медицинской помощи, срочной повторной операции.
Лечение он там в этой больнице не получает, потому что у них нет ни оборудования, ни лекарств, ничего. Они ему дают какие-то там минимальные таблеточки, которые вообще никакого действия не оказывают. А человеку требуется повторная операция. У него трепанация черепа, у него пластина в голове. Ему нужно снова ее снимать, снова зашивать, потому что у него из швов вытекает какая-то жидкость. Человек в антисанитарных условиях при таком заболевании находится, ну это страшно. Человека просто вот ждут, когда он помрет. Нами проведено судебно-медицинское исследование, заключение специалиста имелось, которое в суд представлено. Независимая экспертиза была проведена. Доктора наук четко указали на то, что данное заболевание входит в перечень тех, которые препятствуют содержанию под стражей. И суду, и следствию, и прокуратуре на это просто плевать. Им человека надо держать вот за решеткой, и все. Мы будем сейчас требовать от следователя изменения меры пресечения, будем ждать от нее ответа письменного. В случае отказа мы будем дальше жаловаться. У нас подана сейчас жалоба в Ленинградский областной суд на продление ему стражи. Будем бороться. Вот этот случай просто из ряда вон выходящий. Как можно вот с закрытыми глазами продлевать человеку стражу, когда он там умирает? Необходима операция в кратчайшие сроки.
Почему все-таки система устроена так, что единожды захватив человека, еще не осудив его, она вцепляется в него мертвой хваткой и не желает выпускать даже умирающих, говорит адвокат Дмитрий Динзе.
Когда люди находятся под стражей еще до суда, на них распространяется ограниченное количество прав, в том числе и на получение медицинской помощи. Если бы они были осужденными, они бы могли пользоваться всеми правами и в больнице лежать, и медицинское обслуживание полностью получать. А так как они за следственным дознанием находятся, и по ним еще не принято никакого итогового решения, их фактически в больницу привозят только либо обследоваться, либо получают через медицинские части следственных изоляторов какую-либо минимальную помощь. Если мы говорим о тяжелых заболеваниях, то время доказывания этих тяжелых заболеваний лежит на адвокате, либо на родственниках. Если же этих справок нет, то надо добиваться обследования этого лица непосредственно в следственном изоляторе. Должна создаваться комиссия, освидетельствование, это проведение определенных анализов, осмотров и так далее. Достаточно дорогостоящая процедура, которая сопряжена в том числе с вывозом в определенное учреждение в СИНа медицинские, либо в гражданские больницы. На это очень редко идут следственные изоляторы, потому что это дополнительный конвой, это заполнение определенных бюрократических процедур. Если у лица есть все необходимо оформленные бумаги, тогда в отношении него проводят какие-либо мероприятия. Если этих бумаг нет, то расследование практически невозможно. А если возможно, то в единичных случаях очень проблема, собственно говоря, когда лица находятся под стражей до суда, до итогового решения. Если они находятся в колонии, процедура достаточно простая и прозрачная, и в колонии идут на то, чтобы вызывать медико-санитарную комиссию к себе, либо вывозить в тюремную больницу, где обследуют, ставят диагнозы, все заборы анализов делают. То есть намного проще осужденным уже, будучи получить медицинскую помощь и пройти какие-либо обследования. В рамках нашего законодательства бюрократические процедуры. Если ты под стражей, то это практически сделать невозможно. В чем сложность? Следственные изоляторы находятся под пятой следствия. У следователя есть сроки. Если лицо увезут там на больницу, его еще и лечить надо, то будут затягиваться сроки следствия. На это никто не идет. Соблюдается основной принцип. Сначала сроки, а потом уже все остальное. Поэтому фактически эти люди не получают никакой медицинской помощи в следственном изоляторе, не получают никакого обследования, и в отношении них очень редко проводятся медицинские комиссии. Хотя и у нас есть постановление правительства номер 3 о том, что если у лица есть тяжкие заболевания, оно может быть до суда освобождено, изменена мера пресечения. Если мы посмотрим судебную практику, фактически освобождали единиц. В Москве несколько человек, вот адвокат Сидоркина занималась там, например, девочкой-наркоманкой, у которой была непроходимость. Но там были документы, все было представлено суду.
Но у Михаила Семенова тоже есть документы. Дмитрий Динзе считает, что тут, возможно, не хватает грамотной работы адвокатов, а главное – общественного резонанса. При этом в случае онкологических заболеваний нельзя сказать, чтобы осужденным было легче получить помощь, чем подследственным. Ведь в больнице имени Газа, куда попадают и те, и другие, нет онкологического отделения. Туда приходит врач-онколог, но не провести курс химиотерапии, не сделать операцию там невозможно. Нет там и отделения травматологии и нейрохирургии.
Из бюджета выделяются деньги на то, чтобы лечить таких заключенных в гражданской больнице. Но в связи с тем, что это все деньги и финансирование, и дорогостоящие эти все операции, то на это просто-напросто не идут колонии. Еще есть вариант, это, ну, чтобы родственники наняли отдельных врачей, согласовали это с администрацией, привели их внутрь колонии. В основном все ложится исключительно на родственников. Люди умирают. Если вы сейчас посмотрите статистику, смертность по осужденным, она повысилась в разы. Осужденным не оказывается медицинской помощи, смертность достаточно высокая по сравнению с прошлыми годами. Потому что из бюджета деньги просто не выделяются, их нет, и людей не лечат.
По словам Дмитрия Динзе, закон позволяет нормально лечить заключенных, но он не работает. И редкие истории с благополучным финалом являются исключениями, лишь подтверждающими правила. При этом в России есть целые колонии для больных туберкулезом, для ВИЧ-инфицированных, где производятся многомиллионные закупки лекарств. Но больных лечат просроченными негодными препаратами. И есть колонии, где единственное лекарство – аспирин. Так что тяжелое заболевание для заключенных, а иногда и для подследственных, это во многих случаях смертный приговор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 марта. В Германии в результате выборов в Ландтаге парламенты 3 федеральных земель правая популистская партия «Альтернатива для Германии» значительно укрепила свои позиции. В этих 3 землях, а это Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт, живут около 20% избирателей Германии. Мы беседуем с моим коллегой Ярославом Шимовым. Давайте начнем с того, что это за партия и в чем именно выражается ее популизм.
Самое в ней интересное, наверное, то, что это партия одной темы, но тема эта меняется. «Альтернатива для Германии» заявила о себе достаточно громко на немецкой политической сцене года 4 назад, если я не ошибаюсь, то есть в разгар кризиса еврозоны. И тогда это была партия, главной темой которой было дать бой евро и пропагандировать идею возвращения к немецкой марке и, в общем, отмены еврозоны как таковой. То есть евроскептицизм в первую очередь на экономической основе. Тогда и лидеры были другие, в основном такие консервативные экономисты, и упор делался именно на вот эти вопросы. А АФД, это ее сокращение, немецкая альтернатива, а нынешняя, это партия, как, опять-таки, одной темы, но эта тема уже другая, это тема беженцев. И ее нынешняя лидер, Фрауке Петри, дама из Саксонии, она очень яркий оратор по-своему, но она делает упор именно в первую очередь на очень резкой критике позиции Ангелы Меркель и ее правительства по проблеме беженцев. То есть какой-то разработанной всесторонней программы, как у традиционных немецких партий, таких солидных, у тех же христианских демократов или социал-демократов, у АФД пока нет. И именно поэтому ее называют популисткой, потому что она хватается за те темы, которые наиболее горячие, которые волнуют электораты, на которых можно легко, относительно и быстро сделать себе политические очки. И что на данный момент АФД и удалось вот на этих.
При том, что она вошла в местные парламенты федеральных земель, в 3 федеральных землях Германии, каково будет ее реальное воздействие на политику и будет ли оно вообще?
Ну, она вошла на самом деле уже в большем числе земель. Просто сейчас ее представительство вот в этих федеральных землях резко увеличилось, потому что результат 20 с лишним процентов, который она показала в Саксонии и Анхальте, это, конечно, результат очень мощный. Тут сложно что-либо отрицать. А фрау Кепетри уже заявила, что эта партия будет оппозиционной, что она не стремится в земельное правительство на данном этапе, так сказать, своей политической биографии. Но, с другой стороны, с ней и в коалицию бы тоже не пошли партии мейнстрима, то есть ни социал-демократы, ни христианские демократы, ни тем более зеленые. Поэтому сложно сказать, тут очень многое будет зависеть как раз от того, какую позицию займет АФД, пребывая вот в роли оппозиционной партии, и сможет ли она показать себя как полноценная правая альтернатива ХДС. Потому что происходит что? Происходит то, что в связи с проблемой миграции ХДС становится под влиянием политики Ангелы Меркель, становится как бы более центристской и более близкой к социал-демократам, своей правящей коалиции. А правому избирателю, ну, который более консервативен, более осторожен, более враждебно, ну, или не очень приязненно настроен к мигрантам, ему сейчас податься особо как бы и некуда. И вот эту нишу стремительно занимает АФД. Но поскольку она, как я уже сказал выше, несколько легковесна на данном этапе, парка вот одной темы, то пока полноценной альтернативой ее считать нельзя. А вот удастся ли ей таковой альтернативой стать, это как раз покажут ближайшие годы работы этой партии в Ландтаг. Сможет ли она, так сказать, посолиднее?
Можно ли ожидать, что в связи с такими результатами и Ангела Меркель несколько изменит свой тон и свою риторику по отношению, по крайней мере, к теме, которую выбрала партия «Альтернатива для Германии» как свою тему, то есть к миграции?
Вы знаете, у меня такое ощущение, что для Ангелы Меркель это уже вопрос принципа. Вот, как говорится, пошла на принцип. В том смысле, что и сейчас, накануне этих выборов, ее пресс-секретарь, в частности, заявил, что федеральное, я практически цитирую, федеральное правительство не намерено в настоящий момент как-либо серьезно менять свой принципиальный подход к вопросам миграции. То есть какие-то подвижки уже случились в последние месяцы, то есть та же Меркель делает упор на укрепление внешних границ Евросоюза, но она яростно сопротивляется введению в Германии каких-либо квот по приему мигрантов, там, не знаю, годовых, месячных, дневных, все что угодно. Это встречает определенное сопротивление внутри ее собственной партии ХДС и особенно у ее ближайшего баварского союзника ХСС. Да, тут есть проблемы. Но мне кажется, что для Ангелы Меркель вот как-то взять и совсем уже отказаться от своей линии, это было бы такой потерей лица и таким политическим поражением, что сложно сказать, что ей потом бы пришлось сделать. Вероятно, уйти в отставку. Потому что в данном случае это то, вот это вот ее знаменитая Wirtschaften S, мы справимся, это то, на что она сделала ставку. Ставку очень крупную, непонятно, выиграет ли она, но я бы сказал, что в данной ситуации ей просто уже деваться некуда, и на серьезное отступление она не пойдет.
А альтернатива для Германии, какую альтернативу решения вопроса миграции и беженцев предлагает?
Ну, альтернативу, честно говоря, чисто популистскую, максимальное закрытие границ, фактически отказ от Шенгена, ну, в пылу, так сказать, полемики, Фрауке Петри даже заявляла, что в конце концов в каких-то критических ситуациях можно и оружие применять на границах против беженцев. Ее за это очень сильно критиковали, она потом немножко дала задний ход, говорила, что как бы имела в виду действительно ситуации, ну, как бы чисто критические, но тем не менее. В общем, это альтернатива, которая нравится как раз избирателю правому, причем уже довольно радикально правому, но на данный момент она не очень стыкуется и с политикой Евросоюза в целом, потому что, несмотря на все противоречия между странами ЕС, которые сейчас возникли в этой связи, упор-то делается на укрепление внешних границ. Все понимают, что возводить опять заборы внутри стран ЕС – это в первую очередь колоссальные экономические потери. Уже появились расчеты, что ну, там называются какие-то невероятные цифры, чуть ли не до триллиона евро потерь, если Шенген рухнет окончательно и будет восстановлена полноценная, так сказать, граница внутри Европы. Поэтому самой АФД тоже, видимо, придется как-то минимизировать и как-то свою риторику, возможно, делать более гибкой, что нормально на самом деле в политике, потому что с одними лозунгами идут на выборы, но, так сказать, обосновавшись в парламентских креслах, обычно начинают уже немножко приспосабливаться к реальности. Вероятнее всего, это произойдет и с АФД в той или иной степени.
Мы беседовали с моим коллегой Ярославом Шимовым. Интересно, что нечто подобное было уже 4 года назад. Правда, с идеологически диаметрально противоположной, то есть левой партией пиратов. Она стремительно набрала популярность, а сейчас, всего 4 года спустя, серьезных шансов в Германии не имеет. Говорили, что популярностью партии обязана политику нового типа, молодой и исключительно привлекательной внешне Марине Вайсбанд. Почему я это отмечаю? Потому что такой вот неожиданный факт биографии. В 2013 году журнал Playboy признал ее самой эротичной дамой немецкой политики. С бывшим лидером пиратской партии беседовал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В 2012 году тогда 24-летняя Марина Вайсбанд была одной из руководителей партии пиратов Германии и во многом способствовала взлету короткой популярности этой партии. Но в тот же год Марина покинула партию и политику, однако шлейф ее общественной популярности остается заметным по сей день. Марина приехала в Германию вместе с родителями из Киева 21 год назад в возрасте 7 лет. Марина, вы политик? Вы бывший политик?
Я политик. Я вращаюсь в политике до сих пор. Я встречаюсь с деятелями. Я сейчас работаю в школах. То есть политически я сейчас выступаю нейтрально.
Поступали ли вам предложения о вступлении в другие партии?
Были. Я ими пока что не воспользовалась, потому что могу себе представить опять вступить в партию, если мне это понадобится для целей, в которые я верю. Хотя, конечно, новости меня в активную политику тянут.
Многие в Германии считают всех политиков прежде всего позерами.
Конечно, наша политическая система где-то в этом пункте сломана, что те, кто впереди прыгают, они должны прыгать, потому что иначе их не будут избирать. Но на самом деле, конечно, политическая работа, во-первых, исходит не только от этих людей.
Видите ли вы опасность для демократии в Германии в том, что может произойти крен вправо в настроение германского общества? Многое изменилось за последние 2 года и в результате активности российской пропаганды. И кажется, что настрой того же Путина дестабилизировать ситуацию в Европе, и ему это удается.
У нас предстоит кризис, причем очень-очень тяжелый. Я поспорила с одним журналистом за живую курицу, что у нас в 16 или 17 году будет тот финансовый кризис, который мы высидели в 2008 году. То есть очень-очень тяжелый финансовый кризис. Вы себе можете представить, что такое экономический срыв в этой атмосфере правопопулистической политики во всей Европе. Потом, конечно, российская пропаганда свою роль играет. Я не думаю, что это только она, но я думаю, что, конечно, она безумно помогает. И я вижу дестабилизацию. Дестабилизация, на самом деле, быть должна, потому что мы ищем новую систему ценностей, мы заканчиваем период индустриализации, мы вступаем в дигитальный период, в новую экономику. То есть по Марксу у нас вот сейчас как раз самое время стычки и новой борьбы за то, как это новое общество, которое мы себе пока что представить не можем, должно выглядеть. Поэтому, конечно, будет насилие, будет кризис. И да, демократическая система будет страдать. А в какой мере и насколько фатально в наших руках, тупо говоря.
Насколько Ангела Меркель в состоянии быть гибкой, перестраиваться, подстраиваться? Насколько представление о том, что вы только что обрисовали, вообще в ее мозгу существует, на ваш взгляд?
Она женщина очень умная. И я не исключаю, что она себе отдает отчет, что это так. Знаю очень-очень-очень мало политиков, которым я могу тестировать способность именно к этому приспособиться и реально активно предпринимать какие-то шаги, чтобы ситуацию, ну не стабилизировать, стабилизировать ситуацию уже никак нельзя, но хотя бы на ней скакать в какое-то направление, которое хочется.
Сейчас кругом, но очень часто из российских СМИ можно слышать байки про засилье беженцев в Германии и Европе. Вдруг все эти российские, еще недавно антиевропейцы, начинают петь сочувственные песни в адрес европейцев. Что же вы, идиоты, не спасаете бедную белую Европу? Вы наивны, вас же съедят, разорвут и так далее. Насколько та Германия, которую вы знаете, в состоянии с этими новыми проблемами справиться?
Мы сейчас живем в очень опасном периоде. Поэтому я и сказала, что Путин для меня один из самых опасных людей, потому что он это прекрасно знает. И он этим пользуется целенаправленно. Вы знаете, у меня с российской пропагандой опыт очень яркий. С майданских времен я являлась одна из главных целей этой пропаганды в Германии. Я имею очень хорошее представление, что это такое и кто с этим может бороться. А ответ, что это реально самая тупая и наглая пропаганда, которая работает ложью. И даже если люди потом уже знают, что это неправда, все равно у них где-то в голове какой-то факт подсознательно отложился, что украинские солдаты там мальчиков распяли. Может быть, уже знают, что мальчика не распяли, но все равно вот где-то отложены украинские солдаты, это свиньи. Я видела реально, как Германия с этим борется. И должна сказать, что у Германии против этого средств просто совершенно нет. Потому что сейчас все-таки большинство людей не исходит из того, что пресса врет. Поэтому бороться с этим будет очень-очень сложно. И, наверное, это одна из самых больших проблем нашего времени. Мы считали, что с появлением интернета правда сама по себе проявится. Без централизованной цензуры вот все смогут уже говорить, что хотят, и вот правда будет сиять. На самом деле интернет нас в этом вопросе разочаровал. Он не способствует правде. А наоборот, феномен такой, что самое яркое распространяется. Причем распространяется там, где люди все равно этого мнения. Люди своему мнению ищут подтверждение, и при наличии бесконечных источников они будут всегда находить бесконечные источники именно для своего мнения. И так общество расплывается по политическим лагерям. Им почти уже не надо друг с другом общаться. И вот этот разрыв, который сейчас идет по друзьям, по семьям, у нас тоже очень ярко, потому что мы же дружим с россиянами. И почему-то у многих интеллигентных, умных людей вот в голове что-то переключилось, и все, с ними разговаривать уже нельзя. И мы с ними больше не можем разговаривать и не разговариваем. И получается, что все себе живут в своем мире, как хотят. И чтобы с этим справляться, нужно очень-очень сильное гражданское общество. Оно появляется в Германии на самом-то деле, потому что не все так ужасно. 3 миллиона людей помогали беженцам за свои деньги в свое время. Такого пока что не было, а это именно вот рождение гражданского общества.
А что с пиратами, с вашей бывшей партией? Это явление просто сдулось как пузырь?
Идеи сами по себе – это идеи следующего века. И я полностью уверена, что они останутся. Они никуда не денутся, что понятно. Сейчас уже другие партии их очень активно принимают, что хорошо. Потому что это вещи, которые пираты только принесли в политику. Ведь до того, как обращаться с данными в интернете, это просто был не политический вопрос, это был технический вопрос. Но я считаю, не под лейблем пиратов. Потому что, когда этот пузырь раздулся, вы должны себе представить, нас стало втрое больше вдруг за один год. А те, кто были активные, умные к тому моменту, все ушли в парламент. И ловить всех новых, которых просто притянул популизм и свежесть этой партии, было некому. Поэтому политический дискурс у нас очень сильно за это время пострадал. У нас теперь большинство людей в партии, которые по своей сути не политические люди. Не политики. А у меня сегодня утром только был разговор интересный. Я написала статью про вот это все, о чем мы вот сейчас разговаривали в связи с ситуацией беженцев, в связи с пропагандой, в связи с правыми. И я написала, что есть вот зло, против которого надо бороться. И это не люди, но это идеи, которые вот привлекают людей. Потому что политика — это продолжение морали, это борьба за какую-то мораль. Кто в качестве партии вращается в политике и при этом не осознает, что он выступает за какое-то мировоззрение, это не партия.
Марина Вайсбанд – смелый человек. Она, например, открыто декларирует свое иудейское вероисповедание и в силу своей известности постоянно получает антисемитские мейлы, смс и другие сообщения. Одновременно она, любя Израиль, в силу своих левых взглядов открыто критикует нынешнее правительство Израиля и его политику. Создаст ли Марина Вайсбанд какую-нибудь свою собственную партию в Германии? Примкнет ли она позднее какой-нибудь изменившейся под влиянием времени уже существующей партии? Я не знаю, но уверен, что равнодушным наблюдателем ей быть не суждено. Юрий Векслер для «Радио Свобода». Германия.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 марта ведет Ирина Лагунина. Клип славянского комика, телеведущего, актера и певца Клемена Слакуни «Путин Put Out» посмотрели на сервисе YouTube уже почти 4 миллиона человек. Это вдвое больше, чем количество жителей Словении. Политическая сатира, которая задумывалась автором как промо-ролик к финалу словенского отбора на конкурс Евровидения, стала, пожалуй, самым популярным вирусным видео в Европе с начала этого года. В клипе в шуточной форме обыгрываются многие российские темы, получившие известность за рубежом, от ареста участниц группы Pussy Riot до Олимпиады в Сочи. Слакония в роли Путина скачет на коне, усыпляет амурскую тигрицу, пьет водку, играет на баяне и отключает от света весь земной шар. Актер говорит, что не хотел кого-либо обидеть своим видео, и ему это удалось. Клип «Putin put out» на русский, это можно перевести как «сунуть-высунуть», пользуется популярностью как у противников Путина, так и у его поклонников. И даже в российской пропагандистской прессе о нем написали в нейтральном или даже комплиментарном ключе. Правда, несколько угроз в свой адрес после публикации этого видео артист все-таки получил. Как он говорит, такое случается впервые за его карьеру, а пародировал слакония многих, от философа Славоя Жижика до Папы Римского. В интервью «Радио Свобода» Клемен Слакония рассказал, боится ли теперь приезжать в Россию, ожидал ли он, что его клип станет вирусным, и что на самом деле думают в Словении о российском президенте.
Как получилось, что вы решили написать песню о Путине? Кому-нибудь вообще есть дело до Путина в Словении?
Это долгая история. Я перевоплощался во многих звезд, по большей части словенских, в своем шоу, которое я веду с 2007 года. Когда я сделал несколько клипов на английском языке, то увидел, что они быстро становятся очень популярными на YouTube. Поэтому я решил начать новый проект под названием «Пересмешник», чтобы петь песни уже о всемирно известных личностях на английском, в формате таких шуточных видеороликов. Я полтора года готовил этот проект, искал спонсоров, но не нашел. И решил первый ролик сделать на свои собственные деньги. Начать я решил с самого влиятельного человека в мире по версии журнала Forbes – Путина. А потом меня пригласили быть ведущим финала словенского отбора на Евровидение. Я уже вел это шоу в 2012 году. И тогда я снял видео, в котором пародировал разных известных музыкантов. Они там обращаются к Европе с просьбой дать Словении 12 очков. Тогда, увы, это не помогло. Так что в этом году я решил пойти дальше и перевоплотиться в Путина, чтобы Путин помог, наконец, Словении выиграть Евровидение. Есть ли кому-то в Словении дело до Путина и до России? Конечно. Кому-то он нравится, кому-то нет. У кого-то нет никакого мнения по этому поводу. Но мы все воспринимаем его как единственную реальную оппозицию дикому Западу. Он определенно является могущественным лидером самой большой страны в мире.
Под диким-диким Западом вы имеете в виду Америку?
Да, я имею в виду Америку.
Вы хотите сказать, что в Словении люди недовольны Америкой, ищут альтернативу и находят ее в лице Путина?
Нет, мы разделены. Мы не знаем, кому верить. Одни люди поддерживают Запад, другие не доверяют ему. Некоторые ищут что-то другое, я думаю.
Можно сказать, что Путин популярен в Словении?
Ну, он все время в новостях. Как я уже сказал, кому-то он нравится, кому-то нет. Но, да, я думаю, он популярен, учитывая тот факт, что он все время в новостях.
И что люди о нем думают, поддерживают его, боятся?
Я не знаю. После моего видео, возможно, он стал еще больше нравиться людям в Словении.
При том, что это видео — это фактически политическая сатира, не так ли?
Да, конечно, это так. Но я никогда никого не хотел обидеть своими пародиями. Я никогда не ставил себе это целью. В своих видео я всегда стараюсь быть где-то посередине, чтобы песня понравилась как людям, которые любят человека, которого я изображаю, так и тем, кому он неприятен. Моя цель достигнута, когда обе эти группы людей могут забыть о разногласиях между собой и вместе танцевать под мою песню. Я думаю, вам, русским, понравилось бы, если бы я сделал пародию на Обаму. Но я думаю, что его время прошло, он уже никому не интересен. Так что следующие у меня на очереди — Дональд Трамп и Ангела Меркель. Если я, конечно, найду спонсоров, чтобы покрыть расходы на производство этих роликов.
В случае с Путиным вы своей цели добились. Такое ощущение, что этот клип одинаково популярен как среди тех, кто его обожает, так и среди тех, кто его ненавидит. Поэтому, наверное, он и стал вирусным. Вы этого ожидали?
Сложно такое предсказать. Это очень непредсказуемо, как люди отреагируют.
Где вы черпали вдохновение и материал для своей песни? Вы использовали историю Пусси Райот и тему газовых войн. Вы все эти годы внимательно следили за Путиным и Россией или просто заглянули в интернет за пару дней до того, как написать текст?
Источник вдохновения — это всегда человек, которого я планирую изобразить. Я всегда провожу тщательные исследования перед тем, как написать песню и снять ролик. О Путине много говорят последние полтора года, так что найти материал не было проблемой. Я все ролики про него пересмотрел на YouTube и выбрал те моменты, которые мне показались самыми интересными и при этом забавными.
А когда происходила история с Пусси Райот, вы о ней знали?
Да, я знал о ней. Когда это было? Это было в...
В 2012-м.
Да, я знал об этом тогда.
И что вы тогда об этой истории подумали?
Я был шокирован тем, что их посадили в тюрьму. Я не знаю, правильную ли форму они выбрали для своего протеста. Но учитывая, что это для них закончилось тюрьмой, а охранники, которые сбили их, вот они уж точно выбрали неправильную форму.
Какие охранники? В храме?
Нет, я видел другое видео. В Сочи. Во время Олимпиады.
Да, это другая их акция. Она была в 2014 году.
Да, я слышал. Сейчас они занимаются помощью заключенным. Это по-настоящему хорошее дело.
Еще одна тема, которая нашла отражение в вашем видео, это газовый шантаж, к которому Россия, по мнению многих, прибегала и прибегает для решения политических вопросов в Европе. Это то, чем люди в Словении по-настоящему обеспокоены?
Да, мы же в Европе. И мы являемся частью общей картины в этом плане. У нас это обсуждают. Надеюсь, мы после моего видео по-прежнему будем получать газ из России.
Если говорить серьезно, что вы думаете о России? Это страна-агрессор, начавшая войну со своим соседом, участвующая в войне в Сирии, или это просто что-то такое, над чем можно посмеяться в шуточном клипе и только?
Не знаю, это надо у ваших соседей спросить. На самом деле, я думаю, что истина где-то посередине. Мы не можем полностью верить ни тому, что говорят СМИ, ни словам политиков. Я получил несколько угроз из России из-за своего видео. Такое происходит впервые за всю мою карьеру. Я думаю, русские очень горды собой, и обидеть их очень легко. Но я уже говорю, что никого обижать не собирался. Я здесь просто для того, чтобы развлекать людей.
Под вашим роликом на YouTube 14 тысяч комментариев. Вы читали их? Какие вам запомнились больше всего?
О, да. Мне особенно запомнился один комментарий. Какой-то русский его оставил. Это самое смешное самоубийство, которое я видел. Другой ему отвечает: нет, это самое эпичное самоубийство. Был еще такой комментарий: теперь Путин даст вам российское гражданство. Другой ему отвечает: да, он даст вам гражданство, чтобы иметь возможность запереть вас в тюрьме. Ну что же, посмотрим, как оно будет.
Вы бы хотели с Путиным лично встретиться, сказать ему что-то, спросить о чем-то?
Ну, после всех этих комментариев даже не знаю.
Ну, может, он вас пригласит в Кремль, вручит вам медаль?
Думаете, такое возможно?
Почему нет? Путин любит приглашать западных звезд и использовать их в целях пиара. Вот Жерар Депардье, например.
Ну, не знаю. Если бы у меня была возможность встретиться с Путиным и задать ему вопрос, я бы спросил, посмотрел ли он видео и выучил ли он уже все танцевальные движения из него. Но после всех этих комментариев о том, что мне хорошо бы никогда в жизни не показываться в России, после всех этих интерпретаций моей песни, мне стоит еще подумать, стоит ли мне ехать.
А вы в России никогда не были?
Нет, я в России никогда не был.
Вы родились в 1985-м, за 6 лет до начала распада Советской Югославии. Вы помните что-то из тех времен? Может быть, родители что-то рассказывали?
Нет, я был слишком маленьким. Мне все это было неинтересно. Но вы знаете, Россия — сильная страна, со всей ее литературой, искусством. Она всегда в какой-то степени присутствовала в моей жизни. Я читал книги русских писателей, Достоевского. Это есть в обязательной школьной программе в словенских школах. Мы росли с этим в Словении, вы знаете.
Некоторые люди в России и на Украине считают, что все это в прошлом. Все культурное величие России не более чем история. Что сейчас надо думать не об этом, а о том, как остановить агрессию современной России.
Уф, это сложный вопрос. Не знаю. Хочется верить, что современная Россия тоже оставит какое-то наследие в мировой культуре. Не знаю.
Это возможно, что мы будем говорить не о новых войнах, начатых Россией, а о культуре, пока во главе страны стоит Путин?
Не знаю. Я надеюсь на это. Будущее не за войнами. Человечество должно объединиться и жить в мире.
Вопрос-то в том, возможно ли это, пока такой человек, как Путин, правит такой страной, как Россия?
Я не знаю. Вы живете в России и не знаете, а мы в Словении подавно. Может быть, да, а может быть, нет. Вот вы знаете?
Ну, мне кажется, что я знаю. Нет, невозможно.
Ну, я не знаю.
С комиком, телеведущим, актером и певцом Клеменом Слакони беседовал мой коллега Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 14 марта. Радио Свобода продолжает серию сюжетов о российской политике глазами бывших и действующих лидеров стран постсоветского пространства «Россия и я в тени Кремля». Сегодня в нашем эфире Петр Лучинский, второй президент Молдавии. Он занимал этот пост с декабря 1996 по апрель 2001 года. Во времена СССР Лучинский успел руководить Центральным комитетом Компартии Республики, а затем стал секретарем ЦК КПСС. После распада Советского Союза Петр Лучинский недолго поработал послом Молдавии в России, позже был избран председателем республиканского парламента, откуда и ушел на пост президента. Сегодня 76-летний политик на пенсии. С Петром Лучинским беседовала Анна Сусь.
Какая на ваша Россия? Можете назвать три имени российских политиков, известных людей, которые представляют вашу Россию?
Я работал в России в общей сложности около 12 лет. До этого я начинал свою жизнь в комсомоле, поэтому месяцами мы там бывали на конференциях, на встречах. Так что один раз в споре с генералом Лебедем, я когда был в Приднестровье, знаете, тогда я говорю: подожди, у меня перед Россией не меньше заслуг, чем у тебя. И на что он согласился. Поэтому Россия, ведь мы были вместе в одном государстве, но куда бы мы ни выезжали, все время мы представляли как бы Россию. Я назову вот так имени, допустим, ну, Ельцин Борис Николаевич. Я с ним познакомился, когда он в Свердловске работал. И так получилось, что мы так контакт нашли общий, и это продолжалось до конца жизни. И должен сказать, что он олицетворял Россию и был удивительным человеком в том плане, что смог, он был очень авторитарным, преобразил себя в условиях новой России, стал демократом. И мы, это вы спросите у других президентов, мы с Ельциным находили всегда общий язык в тех моментах, которые было необходимо принимать какую-то позицию. Второе имя – это Примаков. Мы с молодых лет еще знакомы и долгое время так были близки и семьями. И третий из близких таких я мог бы назвать Тягачева Леонид Васильевич, бывший президент Олимпийского комитета.
И Борис Ельцин, и Евгений Примаков вот тут на фотографиях у вас на почетном месте. А если сказать про отрицательный символ России, вот могли бы назвать три имени? Вот кто Россию представляет в негативном смысле?
Знаете, ну их хоть тоже много, к сожалению. Я, может быть, так, чтобы не идти по именам, я просто скажу, что в последнее время в России завелись люди, которые сторонники, разговаривая с остальным миром, и прежде всего, конечно, мы ощущаем вот бывшие Советские Республики, как бы с позиции силы, с позиции высшего, так сказать, старшего брата и так далее. Не буду называть имени, потому что они сейчас в политике.
И они хочу... тоже на вашей стенке.
Нет, здесь их нету. Это люди, которые считают, что надо быть сильным, потому что только сильных признают. И без этого, но силы имея в виду, прежде всего, как бы военную силу, давление, так сказать, потому что есть сила экономическая. Таких есть, к сожалению, говорю, потому что я некоторых из них знаю достаточно хорошо.
Не хотите назвать именно?
Не буду называть, потому что это не пред, пусть они сами разбираются, так сказать, между собой.
Вот когда-то российская газета «Коммерсант» назвала вас одним из самых пророссийских политиков после, наверное, Александра Лукашенко и Амали Рахмона. Хотя ваш первый визит вот как президента был, вот в отличие от Лукашенко, который после каждых выборов первый визит всегда делал в Москву, вы поехали в Украину, вы поехали в Румынию, а третий визит только был в Россию.
Нет, я за то, чтобы, если по России говорить, я за то, чтобы с Россией были самые тесные связи и самые близкие связи. И надо заметить, что всегда со дня основания вот новой Молдовы сейчас самостоятельной, всегда в парламенте, во всех партиях, в том числе в партиях, которые за объединение с Румынией и так далее, они всегда подчеркивали, мы имеем вопросы с СНГ, что эта организация, не так сказать, ну, она есть, если позволяет встречаться, уже хорошо. Но она не действующая и неэффективна. Но с Россией мы хотим иметь добрые отношения.
А вот это определение Коммерсанта, что вы пророссийский политик, вы согласны с ним?
Это самое интересное, что это как с Рокоссовским, знаете, говорит, его поляки считали русским, а русские считали поляком, да, и так и у меня. И сейчас люди более с этим, с национальным таким окраской больше, так сказать, считают меня промосковским, так сказать, прорусский. Нет, я промолдавский, я прорусский, я проевропейский, так сказать. Я за то, чтобы Молдова имела очень широкие связи с, ну, прежде всего, конечно, с соседями и с миром в рамках тех возможностей, которые она обладает.
Молдова, я бы сказала, среди, если сравнить с Грузией и с Украиной, ближе всех к Европе на сегодняшний момент. И вот этот шаг, этот путь к Европе, он не стоил Молдове так дорого, как сейчас обходится Украине. И если посмотреть на вот первого президента Мирчи Снегура, на вас, на Владимира Воронина, вы все когда-то были в коммунистической партии. И при вас проводились экономические реформы, при вас был выбран европейский путь развития для Молдовы. Вот это такая специфика вашей страны, что бывшие, не бывшие коммунисты, желая, не желая, ведут страну в Европу.
Объективно. Ну, мы все в Европе. Я говорил с россиянами и с Владимиром Владимировичем Путиным, говорю, слушай, где была Россия все время? 18-19 век, где была? В Европе. Не говоря уже о Петре Первом, когда был на Валдае, нам дали исследования социологические. Кто больше всего отвечал чаянам русского народа? Так вот, нынешний руководитель 12%, Ленин 10%, Сталин 9%. А Петр Первый – 33%. Поэтому вся история, не говоря уже о истории культуры, литературы и так далее. Поэтому мы оказались в Европе, географически мы всегда там. Но сейчас мы оказались, хорошо, как поступить в Молдове? Вот вы президент. Кто отрицает, что Европа – это все-таки колыбель культуры, экономики, цивилизации и так далее? Скажите, ну в чем, как я могу поступить по-другому по отношению к своему народу, не стремиться стать полноправным членом, так сказать, этой семьи. Стали открываться двери в Европе, начиная во всем. Сейчас, когда Молдова имеет свободные визы, за один год 700 тысяч человек воспользовались этим. Это что плохо? Мы же цивилизованные люди. Или что? Я знаю много сторонников. Возвращаться в 15 век. Только сила. Надо, так сказать, человек давить. Надо, чтобы нас боялись. Ну скажите, ну это что, политика? Мы не размещаем никакие военные базы на нашей территории, кроме российских войск, которые в Приднестровье, вы знаете. Какая проблема? Почему мы должны вызывать у России, ну, какое-то подозрение? Но это подозрение, когда усиливается, так сказать, тем, что вот вы вступаете туда, и нам говорят, или вы туда, или сюда.
Скажите, пожалуйста, вот вы были президентом небольшой страны, но не самой богатой страны, по которой проходит российский газопровод. И очень большая экономическая зависимость в свое время от России была. Россия очень большая страна с военной мощью, с рычагами влияния. Так про это, конечно, вслух не скажешь, но вот вам было когда-нибудь страшно за себя, за судьбу своей страны, маленькой Молдовой, вот по сравнению с такой большой Россией?
Нет, никогда. Нет, у нас не доходило, так сказать. По крайней мере, сколько я работал, я должен вам сказать, я находил общий язык с Россией при всех проблемах. Так сказать. Мы всегда обсуждали. Для этого есть язык, для этого есть политика. И у народа молдавского нет, никогда не было вот это, что-то страшно. Ну, слава Богу, мы с Россией, так сказать, жили вместе веками, так сказать, что должно быть. Это что? Ну тогда война. Это что вдруг? Если война начнется, так сказать, она будет самая страшная война. Может быть, как сказать, будет Третья мировая война, но не будет четвертой. Это о чем речь? Нет, нет, этого нет.
Вот после Крыма много прогнозов таких малоприятных делается. И аналитики задают вопрос, кто следующий? Кто-то Беларусь называет, кто-то там страны Балтии, кто-то Молдову. Молдова может быть следующей? Вот этот нерешенный конфликт Приднестровья может горячей точкой стать?
Я не скажу, что в головах отдельных политиков в России это есть. Но я исключаю, чтобы это была политика официальной России.
Скажите, пожалуйста, вот во времена вашего президентства какой был самый тяжелый, самый сложный, самый плохой день в отношениях с Россией?
Ну, назвать так один день.
Ну, один эпизод.
Да, какой-то. Но могу назвать и день. Вот я избран, а еще не вступил в должность. 30 декабря Молдова-Газ получает телеграмму из «Газпрома». Отключаем газ за неуплату. Тогда плохо платили, надо прямо сказать. И я, благодаря тому, что, вот как вы говорите, чем отличается, так сказать, там, я нашел Черномырдина, с которым мы были, мы вместе работали в ЦК тогда, когда-то. Да, знали друг друга. Я говорю, слушай, такая ситуация, ну, под Новый год, ну, разберемся тогда, когда-то. Да, он говорит, хорошо, что ты мне позвонил, потому что тут как раз «Газпром» у меня сейчас. Но вы можете себе представить, на Новый год отличается газ. Был другой случай, когда такая же история была с Борисом Николаевичем. Караулов у меня брал интервью, как раз в это время позвонил Борис Николаевич. Потому что я его искал, он перезвонил. Это проблема двух минут, если не сказать одной минуты. А счастливый был в 99-м году в Стамбуле, был саммит ОБСЕ. И тогда Россия в заключительном акте записала, что вывести военное вооружение с Приднестровья в течение 3 лет, в 99-м году. Половина вывезли, половина еще осталась. Около тысячи там военнослужащих России до сих пор охраняет эти склады. Ну скажите, нормально это? С Приднестровьем? Ведь со дня образования республики даже большая часть Приднестровья была в составе Молдавской, Советской Социалистической Республики тогда. И вот эта полоска, как самостоятельная, ну, вы поймите, ну, нонсенс в нынешнее время, так сказать. Мы же не войной не идем, мы исключаем это полностью. Ну, это же это какая-то одержимость тупая, извините, так сказать. Зачем это, когда по статусу, пожалуйста, любой статус. Мы его и обговаривали в одно время, так сказать, но... Вот снова возвращаемся, и это непонятно никому, тем более мне непонятно. Почему некоторые силы в России поддерживают этот сепаратизм? Когда такое государство, как Россия, считает, что вот у нас в Молдове есть поддерживающие нас, допустим, на юге, Гагаузия, Приднестровье, и вот этим самым они будут давить на Кишинев, чтобы те имели, так сказать, позицию, значит, удобную для России. Хотя я не знаю, какую позицию еще должна занимать Молдова, чтобы считать, что это неудобно. Это неверно, потому что весь молдавский народ не антирусский. Поддержка это вызывает всегда недоумение, вызывает всегда, ну даже с этим эмбарго. Из Гагаузии можно, а из другого района, где может быть лучше вино, нельзя. Ну это смешные вещи, вы понимаете? Я не знаю, мне хочется верить, потому что нет никакого смысла ни для России, ни для Украины, тем более для мира. Россия очень страдает от этого, ну очень много людей, а тем более Украина. В Украине мне, например, очень больно, что происходит, потому что расшатывается эта страна, вы понимаете, так сказать, там очаг. Ну хорошо, ну у нас есть тоже какие-то зоны, которые вот пророссийские, так что везде поддерживать только их. А Украина слишком, это вся история, это менталитет. Невозможно это тянуть дальше, потому что и так вот это напряжение, это, значит, уже до ненависти, так сказать, доходит. Поэтому я надеюсь, только из-за того, что нет другого пути. Но надо приложить какие-то усилия. Мне кажется, что вот там есть, допустим, там, ну, есть 20 тысяч человек активных, да, которые хотят, вот, чтобы Луганск и Донецк был в составе России и тому подобное. Но вы посмотрите, какие они проблемы создают. Даже если они 2 миллиона, посмотрите, какие они проблемы создают для 140 миллионов российских. Потому что пошли эти санкции и так далее, и так далее. Поговорите с любым. Ценные, другие, третьи страдают. Так что, ради этого, что ли, идти-то на поводу только поддерживать этих людей? А что с этими 140 миллионами? Поэтому мне кажется, что надо более глубоко думать о перспективе и прекратить это.
Есть страны, где нет бывших президентов. Вот в Средней Азии, кроме Киргизии.
Там нет, например, да.
Там нет. В Белоруссии нет бывших президентов. Да. А вот какой бы совет вы могли дать теперешним руководителям, долгожителям, которые вот по 20 лет у власти не хотят уходить, боятся уходить, не могут уходить. Как бы вы им сказали, почему хорошо быть бывшим?
Этот ответ есть. Ответ есть, и даже у простого человека спросила молодежи. Он говорит, я вам завтра отвечу. Говорит, большие преимущества. Я не должен вставать в каком-то графике. Я могу высказаться по любому поводу то, что я думаю. Я могу отказаться от какой-то просьбы, так сказать. Я могу, значит, ездить куда угодно, если это позволяет. Я делаю меньше ошибок, чем когда-то сделал. Я не повторяю это. То есть масса преимуществ.
С бывшим президентом Молдавии Петром Лучинским беседовала Анна Сусь. Весь проект «Россия и я в тени Кремля» вы можете посмотреть на сайте Радио Свобода свобода.орг. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 14 марта. Над выпуском наработали продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.